Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, ну, прежде всего, с праздником вас, поскольку у нас закончился Успенский пост. Двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так все замечательно. И как-то совсем не хочется думать о том, что вот еще совсем чуть-чуть, и будет 1 сентября. 1 сентября – это, конечно, замечательный такой вот для всех учителей и учеников один день в году в учебном. Но, судя по всему, на этом-то все самое радостное закончится, поскольку начинается очередная реформа высшего образования. Вот я сколько себя помню, школу все время реформируют. Ну, вот буквально каждое поколение получает свою порцию реформ, и последняя такая великая реформа была, когда все говорили, что самое замечательное, что изобрело прогрессивное человечество, это Болонская школа. А теперь говорят, что вот самое замечательное, вот у нас сейчас пройдет реформа, и мы, наконец, избавимся от Болонской школы, и все у нас будет прекрасно. Объясните, пожалуйста.
Будет или нет?
Будет ли, да, будет ли прекрасно и когда?
Знаете, меня как-то спросили недавно, есть ли свет в конце тоннеля.
Прямо так?
Да, учителя. Вот когда я общался недавно с учителями, я сказал, что в тоннеле несколько выходов. Вот так. Я, позвольте, вот таким самоцитированием обойдусь. Вот. Один из них точно правильный.
Я однажды слышал такую мысль, что очень важен вопрос, есть ли свет в конце тоннеля, а еще важен вопрос, есть ли тоннель в конце света.
Да, это забористо, так что скажешь.
Вот философ, он всегда проявит себя, так или иначе, он все равно будет самый умный. И все об этом узнают и прочувствуют. Но все-таки.
Да.
Все-таки, если попытаться разобраться, что же на самом деле будет происходить, начиная с 1 сентября, и чем это будет отличаться от того, что происходило, скажем, начиная с 1 сентября год назад?
Ну, знаете, вам здесь в данном случае, если вы говорите о реформе высшего образования и, в общем, видимо, видоизменении системы бакалавр-магистр, на которую мы действительно в свое время переходили в связи с попыткой вот строиться, ну, собственно, не попытка, а в связи со встраиванием в так называемую Болонскую систему, то есть систему, которая предполагала облегчение стажировок наших студентов в европейских университетах и их студентов у нас, и в конечном итоге признание дипломов, насколько я понимаю, вот в этом был замысел. Вот понятно, что вот эта реформа, она... Поскольку нас просто исключили из этой системы, это же не вопрос, что мы решили, пришло время, давайте реформируем реформу. Нет, просто нас взяли и исключили в 22-м году из всех этих систем, поэтому сохранять, может быть, какие-то сложности, связанные с Болонской системой в ситуации, когда мы потеряли то, что считалось преференциями. Ну, а какой смысл? Означает ли это, что надо автоматически менять? Ну, наверное, может быть, и не означает, но поскольку накопились вопросы и проблемы, и, в общем, их надо как-то решать, вот это так или иначе связано в том числе и с переформатированием образования. Но вот я на этом умолкаю, потому что вам точно нужен кто-то из Министерства образования и науки, который сможет...
Мне нет, мне уже не нужен.
Нет, я имею в виду, на который сможет на эти вопросы ответить, если так стоит вопрос. А я читал, я могу сказать, то, что я читал, это то, что вот, ну, как минимум, по-другому эта система будет называться. Это будет, по-моему, что-то похоже на то, что раньше считалось специалитет, но вот годы обучения, они как-то близки к тому, что сейчас. Сейчас 4 плюс 2, а будет что-то, по-моему, 4-6, там, плюс еще там что-то.
А вот для вас, как для человека, который размышляет над философией образования, над смыслами образования, как-то связано, смыкаются вот эти темы, изменения, ну, скажем так, технической такой стороны образования, какой-то номенклатурной, и это облегчает или никак не связано с вот процессом, не знаю, там, возвращения в образование цели, целеполагания, смыслов?
Ну, связаны, конечно. Другое дело, что здесь совершенно понятно, что вот этот вариант формально-организационный, он сам по себе не решает и не призван решать проблемы. Да? То есть, когда мы определяем стратегию, дальше мы смотрим уже на то, как эта стратегия может быть реализована. И дальше уже, ну, повторяю, вот моих компетенций недостаточно, чтобы говорить, вы знаете, надо точно, конечно, вот вернуть там пятилетнее образование и прочее, прочее. У меня есть такое ощущение даже скорее, или, может быть, чуть больше, чем ощущение, понимание того, что вот четырехлетний бакалавриат, он в первую очередь позволяет вот специалиста подготовить за 4 года во многом за счет сокращения общеобразовательных дисциплин, судя по всему. Но при этом, видите, вот у нас сейчас некоторые дисциплины, связанные с историей страны, они в результате принятой проявления политической воли, они в вузы будут, насколько я понимаю, введены, расширено преподавание истории Отечества. И это, в общем... То есть место нашли, что называется, да, нашли время для этого. Вот, поэтому тоже вопрос нерешаемый. Но здесь все-таки, поскольку я никогда не занимался вот составлением учебного плана, то у меня в большей степени это на уровне, наверное, все-таки повторю, каких-то ощущений, что очень много профессиональных дисциплин надо освоить все в динамике, и получается, что так или иначе учебный план не резиновый, и приходится где-то, вот, может быть, сокращать то, что принято называть, повторюсь, общеобразовательными какими-то дисциплинами. Насколько это оправдано? Ну, мне, конечно, кажется, что это профдеформация, можно объяснить, что преподавание литературы и философии, оно, в принципе, важно везде, и хорошо бы, чтобы и физики это тоже изучали, не говоря уже там про специальности гуманитарные, но на практике это, конечно, не так.
Я помню, когда мы учились в МГИМО, вот ваш курс по культурологии у нас стоял на первом курсе. То есть мы поступали только вот в институт, и с сентября сразу же встречались с курсом культурологии. И мне тогда казалось, сейчас тем более, кажется, что это было очень удачно и правильно. Я помню, что вы тоже высказывались о том, что не случайно, вот, по крайней мере, в те годы, и вы хотели, чтобы этот курс был на первом курсе, да, чтобы вот встретить племя молодое и незнакомое, и сразу дать какие-то основания для будущего образования, чтобы уже ребенок, студент смотрел на окружающую науку мира и другие дисциплины через какую-то вот систему знаний о культуре в целом. Потом, насколько я понимаю, тоже в связи с пертурбациями, изменением планов и как раз-таки переходом с 5 лет на 4 плюс 2 оказался у вас курс на втором курсе.
Ну, это только на нашем факультете журналистики. А на факультете, например, управления политики я читаю этот курс на первом.
А вот есть разница на первом, на втором читать?
Ну, кроме возрастающей ко второму курсу общей расхлябанности студенческой...
Немаловажный фактор.
Да, наверное, нет. Сказать, что интеллектуальная разница какая-то колоссальная, нет. Я по-прежнему считаю, что, да, наверное, логично, чтобы этот курс был где-нибудь там во втором семестре первого курса. Вот. И в каком-то смысле предшествовал там курс философии, поскольку вот в этом плане там можно, наверное, сказать, культурология как младшая сестра философии, с одной стороны. С другой стороны, мне какие-то вещи, чтобы пояснить, часто не хватает, вот, что студенты, например, философию не проходили. Правда, к сожалению, опыт также показывает иной раз, что даже они уже проходили философию, а и прошли благополучно. Поэтому, в общем, что было, что не было.
Сдали и забыли.
Да, ну, в каком-то смысле, да, как-то сдали и точно забыли, и не знали и забыли. Еще такая шутка была когда-то. То есть, наверное, да, первый по-прежнему, мне кажется, лучше, чем второй, но курс я имею в виду, но по большому счету не так уж, может быть, и важно.
А помните, мы с вами неоднократно выходили так в разговоре на тему, что университет как таковой сейчас остался только как некая констатация, что вот слово «университет» присутствует в лексиконе людей, которые получают образование. А по сути дела это давно уже не университеты. Все эти бесконечные реформы, если судить по новостям и по тому, что говорят по этому поводу те, кто эти реформы придумывают и руководят воплощением их в жизнь, там никогда не слышно о фундаментальной науке, о каких-то базовых, может быть, на не только мой взгляд, вещах, которые присущи как раз университетскому образованию и которые его отличают от любого другого высшего образования, я имею в виду прикладного, там, отраслевого, какого угодно. Разговор о том, что научная школа не может висеть в воздухе, и она должна подпитываться, то есть для того, чтобы она жила, она должна постоянно чувствовать приток новых мозгов. Откуда они возьмутся, если постоянные реформы приводят к тому, что, ну вот только что вы сами сказали, что ко второму курсу студенты настолько уже расслаблены, что, скажем, бессмысленно преподавать им какие-то серьезные.
Ну, я так не говорил, я сказал, что второй курс от первого отличается большей степенью расхлябанности.
Я как бывший студент могу сказать, значит, нас безумно возмущала необходимость целых 2 года изучать высшую математику на экономическом факультете. Но я, как взрослый человек, сейчас могу понять, зачем мы это делали. А сейчас я так, насколько я понимаю, так вообще вопрос не стоит.
Но не стоит в каком смысле?
То есть подложка из фундаментальных знаний не имеется в виду.
Ну, я не знаю, как устроен тут учебный план факультета МЭО, но, насколько я понимаю, там с математикой все в порядке. Даже я слышал, что ее стало больше, чем раньше было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор.
Если мы разговариваем с выпускниками гуманитарных университетов, согласитесь, что очень часто ощущается разница, скажем, Свято-Тихоновский институт, когда человек закончил, и на какие-то даже не касающиеся истории религии темы разговариваешь с выпускниками православного университета и, скажем, с да это, может быть, с теми же выпускниками МГИМО. Базовые какие-то понятия проходят мимо. Найти общий язык сложно.
Ну вот я, по-моему, во время прошлой нашей беседы или пару бесед назад вот уже вспоминал, что мои студенты МГИМовские написали мне, что они летом посещали или онлайн присутствовали на каких-то курсах Московской духовной академии. Так что и с базовыми понятиями, и с общим языком для тех, кому интересно, все в порядке. И, это вот студенты, кстати, писали мне, которые сейчас вот на третий курс перешли, а те, кто на второй перешли, они как раз по СТГУ, какой-то семинар там философский или по русской философии или что-то такое проходили. Поэтому, наоборот, вот нынешнее время с его онлайн-возможностями, оно приблизило эти два далеко отстоящих когда-то друг от друга мира. То есть в этом смысле спасибо вот всем форматам, интернет-форматам, они действительно позволяют, вот в каком смысле вот эти стены рухнули, вот это правда. Но единственное, что тут же нельзя никого заставить, но тот, кто интересуется сегодня, пожалуйста, он любой вот этот язык свой, да, может и освоить при желании.
А применить?
Ну, применить это уж для чего осваивать? Если осваивать, что называется, для общего развития, то это одно, а если, там, если надо, то и применить можно. Не вижу проблем. Нет, мне кажется, что в этом
поспорить,
смысле...
Поспорить о блаженном Августине.
Да-да-да, еще один классический пример. Нет, мне кажется, что в этом плане действительно мы как-то так по понятным причинам концентрируемся на негативных каких-то вот составляющих цифровизации, интернетизации, искусственного интеллекта, но как-то либо, как само собой разумеющееся, пропуская положительные там или еще как-то, но действительно есть удивительные возможности. Вот я часто вспоминаю своего первого учителя, да, такого в жизни учителя, хотя он и учитель по профессии, но моим учителем никогда не был. И вот, скажем, благодаря... Он живет в Казахстане, там, где я вырос. И вот благодаря тому, что есть возможности, есть интернет-технологии, я смог своего сына с ним познакомить, и они там какие-то... Какое-то сейчас есть такое у них учебно-философское общение с помощью интернета. Это было просто невозможно без этого, ну, совершенно. Вот. И поэтому как раз-таки мне кажется, что тут... Ну и потом действительно много применяется. Я вот несколько дней назад был в Сарове, вот такая честь мне была оказана. Я был приглашен на научную конференцию, вот, связанную с празднованием 80-летия этого уникального федерального ядерного центра по благословению Святейшего Патриарха. Вот принял участие там в пленарной дискуссии. Вот, и понятно, что этот вот такой действительно один из важнейших центров в своей области, конечно, прежде всего, ядерной физики в нашей стране, один из старейших и самых авторитетнейших. Вот, понятно, что там передовые технологии очень востребованы и очень многого позволяют достичь. Но при этом мы как раз-таки вот наряду там под пленарное заседание, в котором я участвовал, там они все-таки решили его построить не по принципу таких парадных приветствий, а вот каждый из выступавших, он пытался проблематизировать какую-то сферу. Вот Вероника Игоревна Скворцова рассказывала о взаимодействии Федерального медико-биологического агентства, которое он возглавляет, с Федеральным ядерным центром, и, ну, там, из того, о чем можно говорить открыто, да, говорила о каких-то практических вещах, взаимодействия. Там были представители Академии наук, говорили о вот развитии фундаментальной науки, и при этом, естественно, вот ссылаясь в том числе и на какие-то передовые технологии, информационные технологии. А меня как раз попросили поразмышлять на тему вот нравственных ориентиров, вообще развития технологий, первичности, собственно, развития личности, более-более, как чего-то более важного, чем просто развитие технологий. И, вы знаете, вот не думаю, что мое выступление было каким-то там супер там, ярким или глубоким, но просто поскольку оно принципиально отличалось вот, по тематике от всех остальных, то, в общем, оно тоже вызвало резонанс, причем довольно серьезный. Я с коллегами разговаривал потом уже на следующий день, и они говорят, вот это вот философское измерение, которое я пунктирно обозначил, предложил, вот в такой вопросительной форме, оно прям живую реакцию вызвало зала, то есть сотрудников Федерального ядерного центра. Мы даже договорились с руководством центра о том, что вот хорошо бы продолжить. Мы когда-то вот придумали там такие форматы философских бесед и договорились вот продолжить эту традицию добрую, которая установилась. И это очень важно, потому что все-таки, напомню, может, для тех, кто не знает, это Саров город закрытый, и в силу того, что специфики, которой занимаются сотрудники Федерального ядерного центра, там находящегося вот, с 45-46 года, если формально брать. Вот, и поэтому там есть некая проблема вот такого нахождения в собственном соку, да, и вот, и когда фактически весь город занят тем, что... То есть город — это и есть там Федеральный ядерный центр, да, это он, как любой закрытый город, он посвящен, так сказать, вот такой одной теме, и там, если ты не ученый, то ты в любом случае так или иначе связан с обслуживанием, ну, большинство, не все, конечно, буквально, но... Вот, и поэтому есть некая проблема и потребность соответствующая как-то вот выходить на дискуссии хотя бы, да, которые с приглашением людей там не находящихся.
А что за философское осмысление вы предложили, которое такое нашло отклик?
Ну, ничего такого, что, о чем бы мы так или иначе не говорили вот во время наших с вами довольно регулярных бесед. Вот. А просто я, собственно, сказал, что я предложил там две цитаты и два тезиса для осмысления. Вот цитаты... Первая цитата – это была моя любимая цитата, когда Юрий Борисович Харитон, один из основателей «Арзамаса-16», то есть Федерального ядерного центра, который тогда иначе назывался, он молодым человеком оказался на вечере, где Маяковский читал свои стихи, и потом Харитон у себя в дневнике написал, что это было одним из самых сильных потрясений в его жизни. Я всегда студентам привожу это как пример того, что личность всегда сложнее того дела, которым она занимается. Вот великий физик, выдающийся физик, конструктор, он назвал потрясением, одним из самых сильных потрясений в его жизни, стихи, которые читал поэт. Вторая цитата, интереснейшая, на мой взгляд, цитата Эйнштейна, где он говорит, что изобретение освоения ядерной энергии, оно не более опасно для будущего человечества, чем спички, потому что будущее человечества зависит не от технологий, а от нравственного поведения человека и человечества. Мысль такая фундаментальная, простая, в каком-то смысле очевидная, но вот авторитетом Эйнштейна и сегодня звучащая очень современно, да, и расставляющая точки над «и», от чего зависит, мы все боимся, там, искусственного интеллекта, да. Эйнштейн, ну, правда, не про искусственный интеллект, но про ядерную энергию, говорит, что не опаснее, чем спичечный коробок, да, ну, там, не буквально так. Вот, а два соображения, собственно, тоже, которые мы не раз здесь с вами так или иначе касались. Первое – это то, что... очень интересная и важная для меня мысль Юрия Михайловича Лотмана, что техника должна становиться культурой, что технологии... требуется время, пока технология, освоенная человеком, вот, начнет работать в полную силу. Да? Для этого требуется время. И, собственно, мой вопрос, я и сказал, что это будет в вопросительной форме, вот, успевает ли технологии становиться культурой, потому что если посмотреть на историю развития человечества, в которой, как мы иногда говорим так, что все уже было, но вот скоростей таких не было и масштабов. То есть скорости увеличиваются и увеличиваются масштабы. То есть намного быстрее все меняется, и последствия растут сильнее. Если раньше там когда-то тысячелетиями ничего не менялось, потом столетиями, там, десятилетиями, а сейчас за несколько лет, если не быстрее, да, могут произойти изменения очень серьезные. Вот, а вторая вот интереснейшая мысль связано с тем, что не поменялись ли благодаря вот характеру развития технологий причинно-следственные связи, что если раньше все-таки потребность порождала инструмент, то сегодня созданы такие инструменты, которые оказывают серьезнейшее антропологическое влияние, и получается, что, ну, этот тезис, безусловно, спорный, дискуссионный, но получается, что сегодня поменялась причинно-следственная связь, и уже инструмент порождает потребность. То есть не потребность приводит к созданию инструмента, а возникший инструмент порождает потребности, которых раньше не было. Ну и вот там в качестве аргумента от философа, на которого я ссылаюсь в современный французский, он говорит, из каких глубин подсознания берутся потребности, охватившие сегодня, да, проявляющие сегодня у сотен миллионов людей. Это бесконечно там, находиться в переписке, отправлять миллиарды сообщений там, разного рода, постоянно себя фотографировать, выкладывать эти фотографии в сеть, снимать, как ты принимаешь пищу, гулять, ну, вообще все, да, на свете, и так далее, и так далее. И он говорит, либо это вот потребности, которые, как часто говорят, а это всегда было, просто вот раньше люди писали в дневник, теперь вот пишут в социальных сетях. Либо, как считает этот философ, и мне кажется, что здесь есть над чем подумать, что вот этот новый инструмент порождает, в общем, какие-то, что-то у нас расчесывает, что, в общем, как-то не то чтобы дремало, а, в общем, как-то этого и не было никогда, не проявлялось никак, как минимум. Вот, собственно, примерно об этом такой был круг, это было небольшое очень выступление, но вот по признанию коллег оно как-то вызвало, в общем, размышление, дискуссию, и поэтому я очень благодарен за то, что имел такую возможность.
А что вы сами думаете об этой теме, вот про нравственную ответственность, допустим, человека, который пользуется технологиями атомной энергии, ядерной бомбы или искусственного интеллекта сегодня? Действительно, это такой, ну, неоспоримый и уже очень авторитетный тезис о том, что важна не технология, а человек, который технологией пользуется. Но в такого рода дискуссиях мы нередко на этом тезисе останавливаемся. Ну, вы решили, да, что ответственность на человеке. Но, по большому счету, только начало разговора, потому что можно же спросить, что не было бы технологии, не возникла бы проблема ответственности. Так, может быть, и не нужно было бы тогда давать повод, ищущим поводу, что называется. То есть тогда что? Проблема обостряется. А можем ли мы вообще тогда рассчитывать на то, что эта технология там рано или поздно не будет использована во вред, раз уж всяк человек ложь, и человек наследник, да, природного,
но,
греха?
Да, но тут же этот тезис, он связан не с тем, что вот, не с немножко с другим, что называется, продолжением, просто с тем, что точка приложения наших усилий, она должна где быть? На технологию и обсуждение ее там, проблем, рисков, опасностей и прочего, либо на человека. Вот это, мне кажется, смысл этой констатации в этом. Не было бы этих технологий, были бы другие, они будут проще. Но, то есть, условно говоря, знаете, вот как сейчас, когда мир трясет и очень серьезно, да, и, то мы вдруг осознали, что, скажем, вот эта короткая передышка в несколько десятилетий, она была не новой светлой эрой, навсегда данной нам, а просто вот какой-то, к сожалению, да, аномалии, потому что вдруг мы вспомнили, что человечество всю жизнь только то и делало, что находилось в каких-то военных конфликтах больше или меньшей продолжительности и так далее. И вот, и что вот человеческая природа, к сожалению, падшая, как мы, христиане, добавляем всегда здесь, да, она не способна по-другому проявляться. И, собственно, точка приложения, опять же, должна быть именно человек. И его, хотя понятно, что надеяться на то, что вот мы как-то сможем. Дальше тут много ниточек тянется. Да. Опять же, если с христианской точки зрения смотреть, то понятно, что никакой земной рай, а значит, что предполагало бы устранение, да, вот этих проблем и безопасность технологий, он невозможен, ну, и далее, так сказать, со всеми выводами. Вот. Понятно, что если вернуться, обсуждать технологическую сторону, то, конечно, более совершенные технологии, они способны и больший вред, как и большую пользу, но и больший вред принести, и в этом смысле, конечно, вот 20 век был таким уроком. Но мы видим с вами, что, к сожалению, уроком не окончательным.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Если позволите, я вот немножко хочу договорить про Саров. Ведь для меня лично Саров открылся в свое время, или я открыл для себя Саров, когда я оказался там на школьных харитоновских чтениях, по-моему, в 2005 году, если я не ошибаюсь, вот вокруг этого времени. И я узнал, ну, то есть я что-то слышал, конечно, там про Арзамас-16, вот, но никогда не думал, что там смогу оказаться. И, естественно, многое из того, что для меня сегодня уже относится к таким общим знаниям, тогда было совершенно новым. Вот. И при этом вот школьные харитоновские чтения тогда меня совершенно потрясли, потому что это были талантливые дети со всей страны, и наряду с тем, что там, конечно, были акценты на физике, на математике, была история, литература, я, собственно, и был приглашен как один из таких вот экспертов-гуманитариев, мы выступали перед ребятами, там, общались друг с другом, вот, и я вот успел пообщаться как раз с теми саровчанами, которые являются энтузиастами вот этих детских харитоновских чтений. Успел в этот раз, я имею в виду. Вот мы вспомнили, как все это было там много лет назад. Это, к счастью, продолжается. Я получил приглашение на очередные школьные харитоновские чтения. Школьные, потому что есть еще взрослые харитоновские чтения, ну, связанные с именем вот Юлия Борисовича Харитона, который я уже упоминал. И, конечно, это вот тоже, знаете, вселяет надежду. С тех пор там много чего мне удалось, слава богу, повидать. Я много раз вспоминал и в нашей студии, там «Сириус» замечательный, где имею счастье вот преподавать, общаться с детьми, со старшими ребятами, студентами, магистрантами. Вот. Но вот очень здорово, что есть такие места, есть люди-энтузиасты, которые вселяют надежду на то, что вот мы все-таки ищем правильную точку приложения, это возвращаясь к разговору о технологиях и о человеческой ответственности. Это, в общем, может быть, самое важное, что можно делать, да, это вкладываться вот в воспитание, в сотворение человека.
А может быть, это такое исключение из правил? Саров все-таки, даже если не задумываться об истории этого места, все равно каким-то образом влияет то, что именно там они оказались. Я полагаю, что и размышления на эту тему тоже для них не внове.
Да, вы знаете, я думаю, что, безусловно, так, но это вот как раз-таки иначе как промыслом не назовешь, потому что мне даже рассказывали коллеги мои, которые там работают, как они в свое время еще застав в 90-е годы Юлия Борисовича Харитона, и когда его там в очередной раз выспрашивали, а как вы выбрали место вот под строительство будущего, значит, центра, и понятно, что где-то кто-то, ну, хотел пробросить, потому что вот он не случайно, но понятно, что Харитон совершенно честно называл те критерии, которые для него были определяющими, да, там определенное пространство, близость там источников воды, там еще чего-то, ну, боюсь сейчас переврать, мне рассказывали это прям со ссылкой на прямой разговор с Харитоном. Понятно, что если кто-то ждал, что он скажет, а еще я знал, что здесь вот преподобный Серафим, но это как раз было бы совсем не чудесной историей тогда. А вот это чудо Сарова в том, что как раз он-то и не знал. И, ну, то есть он знал, наверное, потому что там сохранился монастырь, он понимал, что здесь когда-то что-то было, но это было вне поля, так сказать, несмотря на его широкую образованность и там, увлечение поэзии, искусством и вообще. Вот, ну, понятно, что он вряд ли думал, вот, а еще мы будем под сенью преподобного. Но оказались-то они там, и это, конечно, все очень-очень не случайно.
А вам ведь в нулевые годы пришлось с ними общаться как раз, когда это был период первооткрывания для себя вещей, которые сейчас кажутся всем известными. И, насколько я помню, и как раз Фома тоже в те времена общался с обитателями этого ядерного центра.
Ну, началось чуть раньше из Дивеева все равно, потому что в 2003 году, когда было вот столетие прославления преподобного Серафима, мы тогда делали в рамках вот торжеств общецерковных, мы делали спецвыпуск журнала «Фома», вот, и мы тогда познакомились с Дивеевой и прочее. А Саров все-таки, я попал в Саров, две истории параллельно развивавшиеся. Я получил приглашение как преподаватель МГИМО вот, принять участие в детских харитоновских чтениях. И там уже, оказавшись там уже, дальше мы... Потом мы со студентами туда ездили, вот, даже в Саров. Ну и так далее.
А сейчас близость Дивеева как-то сказывается? То есть это сфера их интересов или это просто некий добавочный такой антураж, который ну, не очень сильно влияет на основные сюжеты, над которыми они размышляют?
Близость Дивеева сказывается, безусловно. И, ну, в том числе и потому, что все-таки много чего в церковной жизни Сарова произошло, и понятно, что церковь, епархия, митрополия, митрополит Георгий, который уже там вот как раз много-много лет, он, конечно, этому уделяет очень много внимания и сил, и поэтому понятно, что там как-то... Там сложность только в одном, что... Точнее, не только в одном, конечно, но надо понимать, что Саров-то закрытый город, туда нельзя просто так попасть. Вот это требует разрешения, там, рассмотрения, так сказать, и там ну, действуют все ограничения, которые действуют вот в таких ситуациях, в таких городах.
Ну, нельзя попасть туда, а выехать оттуда.
Да, нет, конечно, конечно. И очень многие, как раз-таки, очень многие дискуссии и восстановление Дивеева, и все это связано в том числе и с саровчанами, и вот многие наши друзья, что называется, по церковной линии, они живут в Сарове.
Да. А вот мы недавно, к сожалению, пережили очередной всплеск дискуссии, как минимум на пространстве всяких разных блогеров и телеграм-каналов, о допустимости или недопустимости применения ядерного оружия. Насколько эта тема как-то вот волнует тех, с кем вы общались в Федеральном научном ядерном центре?
Ну, вы знаете, если говорить про вот последний визит, то там мы утром прибыли в Саров и вечером уже были в Москве, поэтому там, собственно, мы принимали участие в дискуссии, но такого формата все-таки в рамках торжеств, поэтому там непосредственно эта тема не звучала, скорее в таких в исторических, только в исторической ретроспективе связано с тем, что вот как создавался, мы вновь и вновь вспоминали вот, это, вот эту мощнейшую историю, связанную с решением вот о создании ядерного центра, о том, как, ну, там все вспоминали, начиная от того, как Сталину американцами было сообщено, что вот появилось у них оружие огромной силы, потом Хиросима и Нагасаки, потом вот работы наши. И там немножко затрагивали такие темы серии, вот, а что было сделано благодаря разведке, которая смогла получить, а что все-таки есть результат, в первую очередь, работы ученых. Там. Кстати, акцент, который был сделан, ну, это, к слову, что было доверено это, в общем, довольно молодым людям, потому что и Курчатову, и Харитону, таким ключевым фигурам советского ядерного проекта, было слегка за 40 тогда. Вот, то есть они, в общем, были довольно молодыми людьми. Вот, а что касается сегодня вот этого, ну, там, вы знаете, мне кажется, там понимание разрушительной силы ядерного оружия у тех, кто там работает, оно было всегда и никуда не исчезало. Это мы можем говорить о затухании вот этого страха, да, у человечества, который, ну, по крайней мере, до недавнего времени вот несопоставим с тем, что я помню в детстве. Вот я помню, вот я, может быть, не так отчетливо, не все далеко, естественно, помню с детства своего, но страх ядерной войны я помню очень хорошо. Ничего более жуткого в плане детских воспоминаний, чем вид ядерного гриба вот по телевизору, который с завидной периодичностью в разных форматах у нас возникал, я вот у меня, моя детская память не сохранила. Вот, я думаю, что у детей вот, современных, ну и тех, кто был детьми там 10 лет назад, 20, 30, точно нет таких воспоминаний. И это, естественно, другое ощущение. Кстати сказать, я помню еще одну цитату Харитона на конференции, по-моему, начала 90-х, кажется, она была в США, не помню, памяти Оппенгеймера, где он выступал, и он очень жестко там говорил о понимании своей ответственности, и такая, может быть, не вполне, так сказать, христианская мысль в каком-то плане, но вот я почти дословно помню, он говорит, что слова покаяния ничего не изменят, ну, потому что это уже сделано, да, и он говорит, мы полностью там как-то осознавая свою ответственность за изобретение оружия страшной разрушительной силы, при том, что советский ядерный проект, понятно, что это был проект, направленный на то, чтобы создать противовес, да, чтобы не позволить вот... ну, просто там диктовать вообще условия всему миру, тем, у кого это оружие появилось у первых. И всегда так, по крайней мере, и я здесь в этом совершенно убежден, что вся вот эта советская линия, связанная с атомным оружием, она всегда осознавалась и переживалась как линия сдерживающая, да, что мы должны создать противовес, чтобы нас не, здесь и не пугали, и не уничтожили, если что. Вот. И, кстати сказать, и политологи сегодня вспоминают, что так называемая холодная война, теперь мы это понимаем, была поразительным периодом стабильности и спокойствия, да, потому что настолько велик был, после Карибского кризиса, конечно, да, когда вот наступил, стал вот этот период, да, он был при всем был страх огромный, но он именно этот страх он сдерживал. Он не выливался в какие-то серьезные, заметные конфликты. Люди боялись, понимали, что нельзя, это чудовищно. А потом он стал уходить постепенно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Получается, что... исчезновение страха как явление нашей жизни постоянное, это ну как один из всадников апокалипсиса.
Ну, я в данном случае все-таки имел в виду вполне определенный страх, не страх вообще, но это ведь не открытие Америки, да, с моей стороны. Не раз, по-моему, мы даже в каких-то наших разговорах вспоминали, что вот люди, которые руководили, ну, по крайней мере, уж там военными ведомствами и прочее, после Второй мировой, это были люди воевавшие. И, кстати сказать, и опыт войны прекрасно помнили и советские, и американские лидеры во время Карибского кризиса. И, как считается, это было уж психологическим мощнейшим фактором, который, наверное, тоже сыграл свою роль. Что, в общем, мир, стоявший на грани ядерной катастрофы, все-таки эту грань не перешел. Вот. Им не надо было объяснять, что такое война. Вот. А это просто тут, к сожалению, ну, так сказать, сложно подобрать слова, да, однозначно ли, к сожалению, но вот люди, выросшие уже без этого опыта, они, конечно, по-другому это воспринимают. И то, что ушедший страх, мне кажется, это серьезный, конечно, фактор и для общества, ну и для руководителей общества. Они же тоже не берутся, общество, руководители общества, да, они... В этом смысле, может быть, в нашей стране, которая колоссальные понесла потери и в которой память о той Великой войне, она никогда не исчезала, и в этом смысле мы, наверное, лучше это помним, и через семьи там это прошло и так далее. Вот, как-то так, я думаю.
Ну, вам не кажется, что появляется раздвоение отношения к трагическим событиям? Потому что когда вы... в советские времена, там, в школьном возрасте, видели какие-то кадры, предположим, там, с какой-нибудь вьетнамской войны. У нас просто были какие-то эмблемы. Вот когда сожгли американцы деревню Сангми, то в каких-то документальных сюжетах проскальзывали вот эти вот кадры, когда напалмом жгли эти поселки. И это вызывало ступор, когда вот картинка была перед глазами. Сейчас любой градус ужаса, который транслируется, будь то в интернете, будь то в телевизоре, как угодно, на любом носителе, он не вызывает сильных эмоций, он вообще не включает никакие рецепторы. И получается, что страх, как вот некая наглядная демонстрация. Вот посмотрите, идет война, и вот что получается в результате, и это страшно. Это не работает.
Ну, смотрите, конечно, но это все-таки такая более узкая проблема, и она связана, как мне представляется, и она связана с тем, что за последние десятилетия вот эта индустрия и кинематографическая, и там телевизионная и прочие, они, естественно, существенно продвинулись. И понятно, что современный человек, он с детства, уже ну, уж молодой точно, да и он, наверное, уже не очень молодой, он с детства, его мозг перенасыщен всякого рода картинками, и здесь закономерность в целом ряде направлений, связанных не только со страхом, а и с другими, может быть, эмоциями человеческими и страстями также, да, которые связаны с эмоциями, безусловно. Они, конечно, расчесаны до такого уровня уже, чтобы вызвать реакцию, нужно очень сильно надавить на человека. Это, безусловно, так, и условно, давайте это такой приведем, может быть, такой грубый, но очевидный пример, что от поезда, идущего на тебя на экране, уже никто не побежит, как нам показывают первую, да, демонстрацию фильма людям, да? Когда вскочили с кресел и стали убегать от надвигающегося поезда. Вот простой, но такой очевидный пример, что нужны какие-то замысловатейшие технологии, уже там и звука, и видео, когда вот изображение выплескивается на тебя, чтобы ты как-то что-то пережил. Вот это, да, мозг адаптировался, человек адаптировался к этому. Здесь есть последствия разного рода, в том числе и те, что это не вызывает каких-то эмоций, да, тут что с этим ничего не поделаешь. И, кстати сказать, это опять же нас возвращает к тому, что этому как противостоять? Да никак. Вот напрямую в технологическом плане. А можно только с нравственной точки зрения противостоять. То есть у человека должна эмоция выходить не просто не на картинку как таковую, да, не, может быть, не страх, вот не от того, что поезд идет, а от того, что он человека сейчас задавит, и, в общем, это нравственно недопустимо, и человек должен это хотя бы разумом, так сказать, осознавать. И тогда эмоция должна вслед, может быть, за этим появляться. Вот.
Ну, а что можно сделать? Человек только может дать себе команду не смотреть эти сюжеты, вычеркнуть это из постоянного...
Нет, он может не смотреть, но может при этом как-то его сознание, да, должно, наверное, я не знаю, я сейчас тут сходу рассуждаю, да, он должен понимать, что есть недопустимые вещи совершенно, они чудовищные. Вы знаете, вот... Ну, я вот, например, не могу привыкнуть, сегодня много этого выплескивается разного рода бытовых сцен, если они связаны вот с унижением человека, слабого, сильным, там, какими-то там подростками, старика беспомощного, еще чего-то, или там даже одноклассниками одноклассника. Вот я не знаю, у меня с детства к этому такое вот до физического, я не могу это переносить. У меня все мое, так сказать, существо, естество, вот оно восстает против этого. И я вот не могу, к этому привыкнуть невозможно. И я не могу, когда ты видишь, как на экране, ну, ты видишь вот реальные истории, да и в кино я это тяжело переживаю, когда вот, хотя, опять же, не могу сказать каким-то вещам бесчувственным, безусловно, там, привыкаешь или там, понимаешь, что это кино, там, особенно когда там какой-нибудь ловкий мачо там раскидывает судя по всему, по ходу убивая там десятки людей, ты понимаешь, это как-то оно все не настоящее. Вот. А вот когда вот именно человеческое достоинство растаптывается, унижается, вот я, например, это, я не знаю, я не думаю, что я такой особенный какой-то один, но вот я просто, я поэтому, кстати сказать, Балабанова-то не могу смотреть, «Груз 200», потому что это вот просто уничтожение человека, вот такое какое-то сверхдостоев... Это как вот это по ту сторону Достоевского уже где-то.
Именно на этом выстроен весь нынешний сериальный ширпотреб. То есть все мелодрамы...
Нет, там и близко этого нет.
Все,
там...
все мелодрамы выстроены по одному шаблону.
Нет, Ванечка, я
хороший главный герой, которого нет, унижают в начале...
Нет, я просто не могу это объяснить, видимо, неудачно объяснил. Понимаете, когда это развесистая клюква, когда ты, ну, когда это все настолько вот киношно и не по-настоящему, я вот лично это совершенно спокойно воспринимаю. А когда это вот как-то так настолько художественно убедительно, что ты себя чуть ли не рядом там ощущаешь, и как-то вот... А этого мало. Все-таки в сериалах там, ну, как-то оно трафаретно достаточно все. Вот. Хотя там тоже бывают эпизоды, да.
Но если это тиражируется и в расчете на спрос, значит, к вопросу о потребностях, которых не было и которые появились, значит, значительному числу людей необходимо постоянно возвращаться к этой модели, ее наблюдать.
Ну, эти потребности точно не появились. Это все хлеба и зрелищ придумано даже не в средние века, а сильно раньше, и гладиаторские арены, где люди вот... Это, кстати, у Августина. Мы же не можем без Августина.
Нет,
у него же
можем.
Описано потрясающе это в исповеди про одного друга, который, которого притащили вот на бои, на арену. И он... Причем он был принципиальный противник. Он всем своим существом этому противился, считал это нравственно недопустимым, прочее, прочее. Дальше Августин описывает, как он просто был захвачен этим зрелищем совершенно и просто вот был абсолютно им вот даже слово увлечен, оно как-то очень слабое, ничего не передающее. Там потрясающе это написано. Вот что с человеком может произойти, когда вот это его какая-то чудовищная страсть подавляет просто совершенно всю волю, все только он требует еще, еще. И это когда это просто ну, невозможно, что-то происходит.
А как на этом фоне вот у вас отзывается то, что иногда со стороны даже священников, опытных духовников, звучит такая критика футбола, например, что это вот некий извод тех же самых гладиаторских боев, вот тот же Колизей, страсти, вот некое зрелище, которое прообразом имеет вот то место, где мучили христиан.
Ну, я, честно говоря, таких сравнений не слышал. Я просто очень люблю, но любил сейчас уже играть в футбол и никогда не мог смотреть футбол. Вот, на матчах я просто никогда не бывал, да простят меня любители, а по телевизору просто не мог. Я хоккей очень любил смотреть в детстве, а футбол... Я не могу это объяснить, но я никогда не смотрел футбол по телевизору и довольно часто в детстве какое-то время смотрел хоккей. Вот. Понимаю, что следующий ваш вопрос будет о хоккее, да, это ведь то же самое. Ну, нет, но мне кажется, что все-таки...
Кстати, здесь... про хоккей я такого не слышал.
Да-да, но это все-таки, видите, тут игровой вот этот весь этот спорт, возникший в той же Древней Греции, он ведь все-таки, он, наверное, стал прообразом, да, и недаром Олимпийские игры, они, римские ристалища, да, были возрождены стариком Кубертеном. Поэтому, не знаю, любая страсть, которая начинает владеть человеком, связана она или не связана с гладиаторскими боями, это страсть, может быть, я не знаю, с компьютерными играми, связана с, я не знаю, там, с алкоголизмом, с... к зависимости от гаджетов, она, конечно, с христианской точки зрения требует какого-то осмысления и попытки от нее избавиться, потому что она ломает правильную систему, так сказать, приоритетов, что ли, человеческой личности. Вот. Этого уже достаточно, совершенно не обязательно возводить это к каким-то преследованиям христиан в Древнем Риме.
Ну, вот интересно, действительно, что я сейчас подумал, что только про футбол я такое слышал. Мягкие, это вот там разных духовников от некоторых такие слова о том, что ну, вот, слишком сильно болеть, увлекаться не надо. Но, с другой стороны, как-то хоккей, может быть, не сопряжен с такой, с таким страстным почитанием. Хотя, кто знает, может быть, и, ну, мне кажется, тоже фанаты хоккея тоже есть. А вот, с другой стороны, фигурное катание, ну, тоже, в общем, тоже вид спорта, но там как-то кажется, что у болельщиков какая-то страсть ближе к обожанию своего объекта поклонения, того фигуриста, которого не любят, и там как-то буйства нет.
Есть... Видите, вот этот большой спорт и его вообще культурное значение и культурологическое осмысление, там, философское этого явления, это вообще отдельно интересная, мне кажется, непростая тема, потому что и сами виды спорта меняются, да, тут очень много всяких аспектов появляется дополнительных, начиная там от допинга и заканчивая там, много чем еще. Вот, ну, наверное, может, сегодня мы уже не успеем ее обсудить, но, в принципе, наверное, было бы интересно.
Оставим тогда для следующего раза.
Ну, мы, кстати,
следующего
этой темы
раза
никогда не касались.
Ну вот, в следующий раз тогда и как поговорим.
Touch upon. Slightly touch upon.
Богословие мяча.
Мяча.
Мяча, да. Кто с мячом к нам придет, тот с мячом от нас и уйдет.
И уйдет.
Спасибо огромное. Спасибо. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студию микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».